На часах 17.35. Меня зовут Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. 1 января в самопровозглашенных ДНР и ЛНР появился новый так называемый налоговый кодекс. И это пришлось кстати, потому что бизнес на оккупированных территориях действительно растет. Однако как этот кодекс восприняли сами бизнесмены?
27 января перед домом правительства прошел несанкционированный митинг предпринимателей, требовавших внесения изменений в закон.
Как работается малому и среднему бизнесу в зоне АТО? И должна ли как-то помогать бизнесменам Украина? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире «Донбасс Реалии».
Итак, о бизнес-климате в сепаратистских республиках поговорим с Ильей Нисходовским, экономистом, экспертом общественной платформы «Реанимационный пакет реформ». Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Кроме того, с нами на прямой связи по скайпу Сергей Давыдов, глава Луганского областного совета предпринимателей, если можно так выразиться, в изгнании, но Сергей много общается с предпринимателями на оккупированной территории. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, первый вопрос к вам. 27 января предприниматели в Луганске вышли на протест. С чем это было связано? Что случилось?
Ну, по информации, которая есть у меня, этот протест был чисто экономический, потому что вступил в силу новый налоговый кодекс, который кардинально, так сказать, изменил отношения предпринимателя и так называемой местной власти. Ну, например, если платили предприниматели по 600 рублей в месяц, то плату с, то ли с 1, то ли с 15 января, я сейчас точно не знаю, увеличили практически в 3 раза и составило 1890 рублей. А также, так сказать, усложнили систему перехода с одной группы во вторую группу по системе налогообложения, а также убрали из дохода учет всех затрат. То есть они платят определенный процент. Ранее платили процентом, не помню, 6% но с учетом за минусом затрат. Аренда, электроэнергия, транспорт и прочее. Сейчас они все затраты убрали. И люди, естественно, возмутились.
Это сильно отличается от тех условий, которые были поставлены предприниматели до этого так называемого налогового кодекса?
Ну, конечно, я еще раз повторюсь, это кардинально изменило отношения, то есть убрали все затраты из доходной части, это раз, и второе, увеличили сбор, так сказать, платили 600 рублей, а сейчас почти 2000 в месяц.
Илья, вы, насколько я знаю, ну, вы сказали о том, что вы познакомились с этим их налоговым кодексом, да, в сепаратистських республіках.
Це я хочу прокоментувати, що я був ознайомлений з податковим кодексом, який, ну, десь приблизно рік тому назад. Ті, які параметри озвучені зараз, ну, чесно кажучи, я їх поки що не чув, не бачив.
Если сравнить вот эти вот тот кодекс, этот новый кодекс, куда движутся сепаратисты и как можно объяснить вот изменение этих ставок, этих...
Ну, однозначно, якщо дивитися про те, що було озвучено, то податкове навантаження на бізнесменів, воно однозначно посилюється, тобто збільшується сплата. Єдине, що я так розумію, 1800 – це ж податковий кодекс, який діє на окупованій території. І я не знаю, як там взагалі сплачувалося, наскільки добровільно, наскільки сплачувалися там податки, тому що, наскільки мені відомо, що багато взагалі не сплачували податки, там просто фактично приїжджали, ну, можна сказати, бойовики і збирали певну данину на фінансування армії. І якщо ти її платив, то тебе, в принципі, не чіпали. А розмір данини, він визначався абсолютно варіативно, тобто в залежності від того, Якщо їм зараз потрібно багато грошей, то вони брали більше. Якщо їм на даний момент вони, так скажімо, почувають себе добре, то вимагали меншу суму. Тобто якоїсь конкретної фіксованої цифри, суми не було. Ну, наскільки я розумію, це намагається якимось чином систематизувати. Я не впевнений, що це щось вийде, тому що виникне проблема з тим, як потім бути з діяльністю. Це добре, якщо здійснюється ця діяльність в межах території тільки окупованої, а що бути, коли виїжджати за межі або здійснювати торгівлю з підприємцями або підприємцями, які знаходяться за межами, то тут виникає величезна проблема, ну, самого різноманітного плану.
Ми об этом ще поговоримо. Сергій, як ви прокоментируєте слова Ільї о том, що до вступлення в силу этого так называемого налогового кодекса приїжджали сепаратисты и брали сколько хотели у предпринимателей? Была такая практика?
Не, ну мы же понимаем, что, как говорится, когда ребята, так сказать, пришли с автоматами, то они могли творить все, что угодно. Было даже хуже. Понимаете, забирали имущество, забирали машины, не только деньги. Дело в том, что сейчас как бы система функционирования налоговой, банковской системы там отлаживается. Там уплата, допустим, коммунальных платежей, все это, да, ну, по них, будем так говорить, языком, поотжимали, позабирали банковские учреждения. И, допустим, вот был Укргазбанк, сейчас просто написано Госбанк. Я буквально недавно, ну, там, ездил, видел, как это все делается. Поэтому сейчас вот относительно тех платежей, эти цифры, буквально, ну, перед эфиром я звонил своим коллегам, и они рассказывали о том, как им работается. Поэтому цифры эти вполне, ну, как бы вполне реальные, и платятся они действительно, так сказать, вот в бюджет так называемой республики. Все это учитывается. Более того, сейчас усложняются взаимоотношения между республиками. И вот мне один предприниматель буквально недавно рассказывал о том, что как ему сейчас, ну, просто невозможно стало работать. Допустим, у него, ну, он сам живет в Красном Луче, а магазин находится на территории ДНР. То есть ЛНР и ДНР. И он, когда везет туда, в близлежащий поселок, где у него находится расположен магазин, везет товар, то у него большие неприятности. Он или платит деньги, а эти ребята с автоматом, они требуют от него различные документы. Вплоть до того, что нужна налоговая, таможенная декларация, накладные на документы и так далее, и так далее. Понимаете, то есть, ну, упрощения никакого нет, а только усложняют. Знаете, как песочницы начинают играть, так сказать, в серьезные вещи.
Ну, насколько вот нам известно, сепаратисты отреагировали на этот митинг. Вот что заявили по поводу этого митинга в так называемом МВД, самозванной ЛНР, говорит заместитель министра внутренних дел ЛНР Алексей Череповский.
27 января перед Домом правительства прошел несанкционированный митинг предпринимателей, требовавших внесения изменений в закон. Власти пошли навстречу митингующим, пригласив инициативную группу на переговоры. И эти переговоры состоялись. Люди, которые поддерживают невыполнение свои интересы, а интересы третьих лиц, таких как, например, бывшего нашего луганчанина Владимира Ландика, который является аффилированным лицом, которому принадлежит центральный рынок и ряд других точек хозяйствования на территории республики. Соответственно, заявляю, что МВД ЛНР не допустит возрождения теневых схем ведения бизнеса.
Это был комментарий так называемого МВД ЛНР. Сергей, как вы прокомментируете, есть ли какая-то связь между бывшим нардепом от партии регионов Владимиром Ландиком и рыночниками, которые бастуют?
Нет, ну, наверное, какая-то связь, я так думаю, осталась. Может быть, остались свои люди, свои какие-то предприниматели, которые были лояльны или в хороших дружественных отношениях. Все это возможно. То, что вот в этих республиках, так сказать, развивается в основном только торговля. Другого просто нет. Ну, немножко, может быть, услуги. Если, например, сервис вот вызвать, допустим, починить, проверить бойлер электрический, что с ним случилось, вызов техника стоит только 500 рублей. Понимаете? Поэтому все возможно. То есть, может быть, и связано каким-то, ну, кто-то и пришел, связанный с Владимиром Ландиком. Но здесь вопрос другой. Люди находятся в таких условиях, что им очень сложно завести, они в основном с России завозят товары, вот. Потому что, опять же, документы, непризнанная республика, платежи, отстежки, они там везут в тюках, в машинах, за каждую сумку платят огромные деньги. То есть там все непросто, понимаете? Поэтому бизнес и пошел сейчас, они во время войны, в общем-то, первые пошли, так сказать, выручили тех людей, которые там почти 2 месяца, в общем-то, без воды, без света сидели, вот понятно, а самоорганизовались. А теперь они ж поверили, многие же из них идейные. Вот. Поэтому они же думают, что пойдут им навстречу. А люди, которые у власти, они просто сейчас обогащаются, потому что чувствуют, что конец рано или поздно все равно придет.
Давайте спросим мнение экономиста. Илья, как думаете, это естественно, что в таких условиях нерегулируемости развивается только торговля?
Я можу назвати ще один бізнес, який чудово процвітає на території. Це вивезення, по-перше, заводів, металобрухту, корисних копалин, які цілими вагонами йдуть в Росію. Це ще один бізнес, який, в принципі, на цій території існує. Зазвичай там величезна, правда, заборгованості по заробітній платі, але це є для них величезні проблеми. Тобто, наскільки це може розвиватися, вибачте, коли, як би вони там не називали, щось там з банківської системи удосконалюється, щось там з податкової системи удосконалюється, те, що відбувається, це просто безпреділ. Фактично, там нема нормальних економічних взаємостосунків, там нема закону, там нема правил. Там все діє той, хто має зброю. І тому ті бізнесмени, навіть як назвали їх ідейними, вибачте, вони довго не протримаються. Дітей то треба годувати. Єдине, на чому можна заробляти ще один, це грабежі. Все. Більше інших варіантів нема, тому що у мене звідти дуже багато моїх родичів. Вони звідти залишилися лише тільки одиниці, у яких ще залишилось там майно. Вони розуміють, що вони, якщо звідти поїдуть, то це майно вже фактично буде розграбовано. А тих, у кого будинки були зруйновані, тих, у кого будинки були знищені, майно, у кого там фактично залишилося, або була реальна загроза їхньому життю, то вони всі переїхали в Україну і живуть по всій Україні, там і Біла Церква, і Запорізька область, Вінницька область, тобто роз'їхалися. А решта, це нежиттєздатний організм, ці дві незрозумілі утворення. І поки не зрозуміють люди, які знаходяться там, що це їх Росія ніколи не прийме, у них у самих дуже величезні фінансові проблеми, фінансувати вони їх просто не зможуть довго. Вони вже кричать, віддайте Крим, що говорити про, вибачте, ці дві якісь створення.
Поки, оказується, вірять. Спасибо, Ілля. Ми продовжимо через пару секунд. Оставайтесь з нами.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. Кроме того, в студии наш экономист Илья Нисходовский. И на прямой скайп-связи предприниматель из Луганска Сергей Давыдов. Сергей, еще вопрос к вам. Вы можете рассказать очень кратко интересные моменты, как организована работа предпринимателя на Луганщине сейчас? То есть кто регистрирует их предпринимателей, куда они платят налоги, и как это происходит, если вкратце?
Вы знаете, я как бы конкретно ничего не могу сказать, потому что сам не открывал там свое предприятие. Но скажу, что от своих ребят, коллег, которые там просто выживают. Вот я согласен с моим коллегой, который, так сказать, в студии у вас, с Ильей. Я скажу, что действительно люди, которые там остались, да, определенная часть очень маленькая, может быть, действительно не захотели, но многие действительно остались из-за того, что у них осталось там имущество, родители. И они просто вынуждены там выживать. И то, что там, так сказать, люди с автоматами, это не новая, не новизна, это как бы повседневное. Пришли, сказали, и люди боятся и выживают. Но сложности есть. И в регистрации, и в открытии счетов, и в той системе взаимоотношений, которая там функционируют и пытаются они наладить. Вот из, так сказать, комментариев моих же коллег, они говорят, что ну, осталась не лучшая часть чиновников, представителей всех структур управленческих, и они просто сейчас сидят, надувают щеки и, так сказать, пытаются создавать, так сказать, вот, как говорят, бурю в стакане.
Вы имеете в виду моральное какое-то унижение или это коррупция?
Ну, вы знаете, там коррупция, я не могу сказать, что коррупция, потому что там бесправие. Понимаете, там никто не может, так сказать, ну, знаете, в полный рост, полный голос заявить свои права, о чем-то возмущаться, потому что все не согласны, как мне один сказал с Красного Луча, говорит, все не согласны, по временам военного времени подлежат расстрелу. Все, будьте здоровы, молчите и пользуйтесь тем, что у вас сейчас есть.
Сергей, если мы поищем какие-то плюсы в этом, ну, я понимаю, это трудно, да, но то, что, допустим, там нет, ну, вот очень мало конкуренции, этим можно воспользоваться как-то или нет?
Ну, наверное, да, потому что вот у нас, ну, были определенные бизнесмены, предпринимателями их не назовешь, вот, например, Зинаида Надион, это предприятие «Луганск Млын». Если ей, ну, у нее большие хранилища для зерна, у нее большой завод, так сказать, по производству хлебопродуктов, и у нее была конкуренция, то сейчас этих конкурентов нет. И она просто монополист, так сказать, которая, так сказать, не использует никакого давления, ну, никакой конкуренции. Это действительно да.
Спасибо, Сергей. Вот. Давайте дадим слово Илье Нисходовскому, экономисту. Он с нами сейчас в студии. Илья, как вы считаете, как Украина должна относиться к этим предпринимателям, которые работают в зоне АТО? Вот сейчас, насколько я знаю, они получили отсрочку выплаты налога всех в связи с форс-мажорной ситуацией. Вы согласны с этим? Может быть, стоит сделать что-то вроде Приднестровья? Вы понимаете, да, там как приднестровские производители, бизнесмены торгуют под маркой Молдовы. Видите в этом какое-то будущее?
Вы розумієте, проблема ще в том, что там це чорна дыра. Вот в плане экономики, в плане сплати податків. Дійсно, там конкуренції зараз фактично нема, тобто є одна людина, яка диктує ціни, тому ціни, якщо порівнювати з тими цінами, які є в Україні, вони в 2-3 рази більше всі. І це, звичайно, суттєво впливає на те, що як люди там живуть, тому що переплачують, всі вони переплачують в величезних розмірах. З приводу того, як відноситися Україні, ну, я вважаю, що блокада. От наскільки би це не було, приймати якісь товари звідти, як вони вироблені, звідки ви знаєте, чи це підприємець, чи це просто вкрадено підприємця майно, товар, вивозиться фактично награбований товар з території Луганської чи Донецької області. Ви не знаєте, скільки. Може, це взагалі товар на крові? Ну, я, наприклад, взагалі вважаю, тільки єдина можливість – це як тільки встановиться там, назад повернеться законна влада і буде діє закон, тільки тоді там можлива якась співпраця з цими регіонами. Іншої якоїсь співпраці на даний момент, ну, реально проблематична, тому що там, я ж говорю, дуже багато історій різноманітних розказують. Ви ніколи не дізнаєтеся, як цей товар приходить, і потім куди йдуть ті гроші, які ви сплачуєте за цей товар.
Илья, как вы думаете, это уже чисто гипотетический вопрос, какой процент вот в бюджете получают сепаратисты от этих налогов, сборов и так далее?
Дійсно гіпотетично, тому що, в принципі, там все тримається на фінансуванні з Росії.
Ну, от наш прецентр АТО говорить о том, що там мільярд доларів кожен рік тратить Росія на содержання цих територій. То есть это все популизм, в принципе?
Нет, це мало. Це, дійсно, це не вистачає на цю територію. Ну, то есть вартість 1 мільярд – це нічого для цієї території. Тому там, я думаю, сума набагато більше, ніж 1 мільярд доларів. А відносно того, який відсоток, Росія ставить зараз умови, давайте будете самоокупні, самофінансуватися і наповнювати свій бюджет. Але бюджет, з якого дуже легко крадеться сотні мільйонів, ну, хто контролює, куди витрачаються кошти бюджету? ну, їхня, ніхто. Тобто вони можуть втручатися куди завгодно, як завгодно, на будь-які цілі. І ми бачимо, що керівники терористичних угруповань, які там діють, вибачте, вони вже давно мільйонери. Вони дуже сильно заздрили таким людям, як Ландик, як Ахметов, як Ефремов. А тепер вони дорвались до того, що вони просто починають наживатися і хочуть наздогнати їх. Тому оскільки б ви туди податки не сплачували, в лапках податки, це все йде фактично лише в їхню кишеню. Лише тільки частково воно десь там підтримується.
Спасибо, Илья. К сожалению, у нас закончилось время. Мы говорили о бизнес-климате на территории самопровозглашенных республик, пришли к такому выводу, что вот новый налоговый кодекс, который появился на территории так называемых ДНР, ЛНР, это такой способ упорядочить наполнение бюджета, выйти на самоокупаемость. Посмотрим, что из этого выйдет. У нас в студии был Илья Нисходовский, эксперт реанимационного пакета реформ, и по прямой связи по скайпу луганский предприниматель Сергей Давыдов. Оставайтесь с нами.